Глава третья.
«Ваше высочество, пора готовиться к приему», — ворвался в мой сон голос служанки. «Мне об этом никто не дает забыть», — пробормотала сонная, перевернулась на другой бок. «Хмелия, нагрей пока воды».
«Ваше высочество, вы сейчас вновь заснете, а еще нужно успеть примерить платье к балу. Уже почти 2 часа дня. У нас осталось совсем ничего на подготовку».
«Да что там готовится? Хотя, может, сегодня специально сделать из себя страшилище, чтобы король Максимилиан ужаснулся и отказался жениться. Впрочем, выставлять себя дурнушкой перед ним не собираюсь. Тем более, он видел меня в одной комизе, так что замаскироваться теперь будет труднее. Заставлю его отказаться другим способом».
«Хорошо, хорошо», — фыркнула я и еле поднялась.
«Довольно».
Хмелья кивнула и вышла. Моя служанка, милая девушка, чуть старше меня, настоящий тиран. Сколько раз я пыталась от нее избавиться, сколько ей жуков подкладывала в шутку, но она, кремень, никак не собирается покидать насиженного места моей личной камеристки. Я прикусила внутреннюю сторону щеки, вспоминая, что произошло ночью. Наверное, все-таки показалось, что кто-то здесь был. Тем более ничего не пропало. Но я на всякий случай проверила свой медальон. Он на месте, как и чешуйка внутри. Хмелия позвала, когда вода нагрелась. Грелась она благодаря небольшим кристалликам, созданным с помощью магии. Сыпешь порошочек в воду, и она нагревается. Только нужно соблюдать и рассчитывать пропорции, чтобы не ошпариться. Хотя всегда можно разбавить. Вода в комнату подавалась через трубы. Лет 300 назад в мир пришел магический прогресс, благодаря которому теперь в каждом доме появился водопровод с холодной водой и канализация, а магические светильники стали подзаряжающиеся и стационарные. В общем, я любила время, в которое жила. Хотя чего скрывать, я в принципе любила жизнь и всем советовала ее полюбить. Подготовка заняла больше времени, чем я рассчитывала, поэтому на прием я опаздывала. Спешила как могла, на ходу поправляя туфельки-лодочки. Новые, а потому совершенно неудобные. Я боролась с Хмелией, пытаясь ей доказать, что на важном мероприятии нельзя надевать неудобную обувь, что лучше моих сиреневых туфелек обуви нет. До сих пор не стоптались. Так нет же.
«Сиреневый не подходит к золотому платью».
«Тьфу, кто вообще выбрал это платье? Я в нем выглядела как рыбка. Еще эту корону из волос на голове соорудила Хмелия. Да в прическе такое количество шпилек, что ими можно целую роту заколоть, если использовать в качестве дротиков со снотворным. Ох, если я сегодня упаду кому-нибудь в руки, во всем будет виновата Хмелия».
В итоге в аванзал я прибежала с опозданием и в дверях налетела на его величество, увы, не на моего отца. Максимилиан окинул меня беглым взглядом и сосредоточился на глазах. Я тоже укратко его осмотрела. Король был красив, это бесспорно. Было в нем что-то магнетическое, такое, что заставляло меня разговаривать с ним. Хотелось уколоть его, спросить что-нибудь и вообще потребовать держаться подальше, а то странно на меня влияет. Осмотрев его светлый камзол, я подняла взгляд к зеленым глазам. Король выше меня на 1,5 головы минимум, рядом с ним я оказалась ребенком.
«Добрый вечер, ваше высочество»,
— слегка склонил голову король. «Добрый вечер», — кивнула я и присела в глубоком, но непродолжительном реверансе. Мы стояли напротив и смотрели друг на друга. Я начинала понимать, что этот зеленый омут затягивает меня, поэтому, прокашлявшись, спросила.
«Как прошел ваш день? Надеюсь, вы не простудились?»
«Ночь была теплой. К тому же меня в том озере согрели жаркие объятия».
Откликнулся он, вызывая у меня жгучий румянец на щеках. «Это он о том, как бесстыдно прижимал меня к себе?»
«И та, что подарила мне тепло, кое-что забрала. Чешуйку».
«Чешуйку, потому что я ее нашла. Внезапно вспомнила о том, что драконы водились когда-то именно на территории Романии. Да и уверенность крепыша настораживала. Может, это какой-нибудь талисман Максимилиана, и он его обронил? Почему же тогда сразу во всем не признался?»
«Вы украли объятия, я чешуйку. По-моему, все честно?»
С ехидной улыбкой отозвалась я.
«Считаете это равноценным обменом?»
Нарочито задумчиво спросил он и вздохнул.
«Что же вы попросите у меня за нашу первую брачную ночь?»
«Что? Да как он... С чего он вообще взял, что эта ночь будет?»
«Если говорить на чистоту, то вы сами сказали, что все, что утеряно, принадлежит короне, то есть мне и моему отцу».
«Вот как? Тогда поделитесь сокровищем, как с будущим членом своей семьи?»
Быстро нашелся он. «Я не выйду за вас замуж», — четко заявила я, хотя изначально совершенно не хотела лезть на рожон. «Сам вынудил».
«И чешуйку вы назад не получится».
Максимилиан наклонился ко мне, опаляя кожу на правой щеке горячим дыханием. Он не разрывал контакта глаз, когда еще более уверенно заявил.
«Это мы еще посмотрим, принцесса».
Отойдя в сторону, он насмешливо пропустил меня вперед. «Да что ж с ним такое? Почему он так задевает мое самолюбие?» Сжав кулаки, я прошла мимо короля и направилась к открытым дверям. Целый вечер в одном зале с этим невыносимым королем. Боги, дайте мне сил. Все гости уже собрались. Под их аплодисменты и приветствия я шла к отцу. Краем глаза заметила Малику Церк. Она была, как всегда, прекрасна. В голубом платье с цветочным шлейфом и с распущенными волосами она выглядела эльфийкой не меньше. А у меня эта корона на голове. Да. Улыбаясь и отвечая на приветствие, я, наконец, поднялась на возвышение. По правую руку от отца сидела его вторая жена и нынешняя королева. Она мне приободряюще улыбнулась. Наши троны были немного смещены в сторону, потому что на второй половине возвышения стоял еще один королевский трон, такой же массивный, но из темного дерева. Я бы узнала вензеля на нем, если бы не мое плохое зрение, а подходить ближе и щурясь, рассматривать его было как минимум странно. Впрочем, я прекрасно знала, для кого он подготовлен, поэтому молча села на небольшой трон по левую руку от отца.
«Ты опоздала», — прошептал король и подал знак музыкантам.
Заиграла приятная музыка. Церемонимейстер ударил трижды посохом по полу. Гости начали расходиться, создавая живой коридор.
«Ты видел этот ужас у меня на голове?» — прошептал я. «Хмели неуправляемо. Я опоздала именно из-за этого».
«Если бы кто-то любил сон чуть меньше, чем проказничать», — хмыкнул отец, — «то ты бы все успела, а прическа красивая. И хмель единственная, кто может заставить тебя что-то сделать».
«Просто мне нет сил слушать ее причитания».
Я закатила глаза и вновь скосила взгляд на трон. Тот стоял как раз с моей стороны. И вовремя, потому что в этот момент двери в зал распахнулись, а зычный голос церемонимейстера разнесся по залу.
«Его Величество Максимилиан Романский, король Романии, освободитель Аркалейских островов, владыка Малоземья!»
Гости застыли, я заерзала на троне, хмурясь и смотря вперед, где по красной ковровой дорожке уже шел монарх вместе со свитой. С каждым его шагом напряжение внутри меня нарастало. Просто казалось, что вот-вот произойдет какая-то подстава. Слишком уж расслабленно выглядел этот владыка.
«Приветствую, ваших величеств, юную принцессу», —
глубоким голосом произнес король Романии.
«Желаю здравия и процветания. Я верю в дружбу между нашими королевствами. И в знак искренности намерений и признательности за столь радушное приглашение погостить в землях Бриоля, позвольте преподнести эти скромные дары».
Максимилиан сделал пас рукой и слегка развернулся корпусом, чтобы позволить своим послам поставить 5 сундуков, каждый из которых был наполнен до отказа драгоценными артефактами, магическими материалами и благородными металлами. Я, хотя никогда и не была меркантильной, все-таки подсчитала примерную стоимость такого добра. Баснословно. Хороший же выкуп собрался за меня предложить его величество Романский. Видимо, наслышан о богатствах Бриоля, а потому не поскупился для союза с нами. Гости с интересом разглядывали дары, пока посол рассказывал подробнее о них. Мы же с Максимилианом обменивались взглядами. Мой говорил однозначно, что мои рука и сердце не продаются, а вот взгляд Максимилиана уверял в обратном.
«Благодарю за щедрые дары», —
наконец откликнулся батюшка. И теперь уже его лакеи под предводительством казначей уносили сундуки.
«Однако самым ценным даром для нас является ваш визит и дружба с Романией. Я надеюсь, что ваше пребывание в Бриоле станет приятным воспоминанием. Наши дороги порой ухабисты, в лесах водятся проказливые фейри, но люди сердечные. Вы должны были заметить это на трактах. Скажите, как прошел ваш путь? Ничего не омрачило впечатление о Бриоле?»
«Мои впечатления полны восхищения», —
продолжил льстивую браваду, что начал мой отец, его величество Максимилиан.
«Бриоль прекрасен, как и его жители».
Тут вновь взгляд на меня.
«Они умеют удивлять».
«Наши люди самые непредсказуемые и добродушные», —
с гордостью отозвался отец, и придворные заулыбались.
«Уверен, вам у нас понравится».
Обмен любезностями продолжился. С моим отцом король Максимилиан был совсем не ехиден и даже приятен и мил в общении. Я же не находила себе места, ерзая на стуле. Еще казалось, что мой медальон слегка нагревается, но это, видимо, из-за того, что я сама то краснела, то бледнела. Как так получилось, что мой озерный визави — это король самого крупного королевства нашего мира? Почти анекдот. Как на озере встретились принцесса самого маленького королевства и король самого крупного, и... В общем, принцессу утопили. Смешного в этом мало. Когда разговор между правителями стих, отец выразительно посмотрел на меня, чтобы я тоже приняла хоть какое-то участие. Что ж, сам напросился. Присоединяясь к словам моего отца и благодарю вас за визит, мы всегда рады гостям. Если вас не затруднит, утолите любопытство юной принцессы. Говорят, в Романии раньше водились драконы, 1000 лет назад, — начала я. А вы видели дракона?
Дракона?
Не повел и бровью король и ехидно улыбнулся.
«Я не настолько старый, ваше высочество».
По залу пробежали смешки, а на лице Макса не дрогнул ни один мускул. «Он непробиваемый».
«Ваше высочество»,
— неожиданно продолжил мой потенциальный жених.
«Раз уж мы познакомились, могу ли я просить у вас первый танец на завтрашнем балу? Вы очаровали меня с первой минуты».
И он явно намекал не на минуту, проведенную в зале, а на минуту там, на озере. Я понимала, он смеется надо мной, подтрунивает. Щеки вспыхнули румянцем, а гости дружно вздохнули, и вверх залетели веера. Кажется, стало жарко не мне одной, вот только все приняли слова короля за флирт. Я же понимала, что за ними стоит лишь расчет, не более.
«Хм!»
— кашлянул папа, намекая на то, что мне нужно дать ответ. Я опомнилась и склонила голову.
«Почту за честь!» — ответила, пылая от возмущения.
«Да-да, определенно от возмущения. Однако отец был удовлетворен моим ответом, а это главное. Мне сейчас не следовало его злить. Ведь разозлиться и чего доброго действительно выдаст замуж».
«Я буду рад, если вы присоединитесь к нашему скромному ужину, ваше величество».
«Почту за честь»,
— повторил мои слова владыка Малоземья. Мы все поднялись с мест, вот только я далеко уйти не успела. Максимилиан уже ждал меня у ступенек, подавая руку. На нас смотрели все придворные, и отказать я ему не могла, поэтому просто вложила ладонь. Но едва я прикоснулась к Максимилиану, как по телу прошел разряд, а медальон нагрелся. Король прищурился, словно тоже ощутил нечто необычное, но никак не прокомментировал, лишь устремил свой взгляд на мою грудь.
«Ни он первый, ни он последний. Все одинаковые».
«Вы очаровательны».
«Вы незабываемы».
Обменялись мы любезностями и осклабились друг к другу. «Отец мечтает устроить наш брак? Как же будет жаль его разочаровывать? Но мы с его величеством точно не те люди, которым по пути в этом извилистом водовороте жизни». Мы прошли в соседний зал, где были накрыты столы. Максимилиан сел по правую руку от меня, рядом с моим отцом, и тут же начал с ним непринужденную беседу. Оркестр играл какую-то тихую мелодию, пока лакеи открывали блюда. Я была рада, что оба короля заняты диалогом, а не мной. Зато я смогла с улыбкой проследить, как нянечка водит в зал моего младшего, единокровного брата Виалиса, наследника и будущего короля. Его посадили рядом с венценосной матерью. Ему было разрешено присутствовать на званых обедах и ужинах. А вот на официальных церемониях и на балах пока, увы, нет.
«А чем увлекается принцесса?»
Внезапно услышала я вопрос и медленно обернулась к их величествам. Задавал вопрос, естественно, Максимилиан.
«Быть может, плаванием?»
«Ритуалами, порчей, дурным сглазом. Все по заветам моей бабки-гномки».
«Теперь я понимаю, в кого у вас такой характер», — хмыкнул его величество.
«Вы еще не познакомились с ним и на сотую долю процента. Поверьте, в реальности все намного хуже», — пообещала я и с милой улыбкой пригубила вино.
«Она у нас большая шутница», — вставил отец. «Вся в бабку».
На это Макс ничего не ответил, и разговор продолжился. Недалеко сидела Малика и всячески пыталась обратить на себя взор его величества. А может, помочь ей? Поменяться местами, например? А то она ж себе ксоглази заработает, бедняжка. Ела за ужином я мало, скорее ковырялась. Смотрела по сторонам, вздыхала о своей горькой судьбинюшке, королевской дочери, пока не увидела крепыша, который пытался привлечь мое внимание, сидя на тележке с закусками, стоящей у стены. Извинившись, я вышла из столовой, завернула в дамскую комнату, проследив, чтобы Фейри отправился за мной. Открыв воду, я убедилась, что в уборной мы одни, и посмотрела на крепыша.
Что опять случилось? «Проблемы, проблемы!»
— привычно истеричном тоне воскликнул Фейри.
С озером что-то не то. Вот и взбунтовались. Мы потеряли связь с источником. Нужно срочно достать призмы, иначе мы можем потерять их».
Крепыш взялся за сердце, а потом заинтересованно посмотрел на дверь.
«Ты, кстати, орешков на столе я не видела».
Закатив глаза, ткнула пальчиком крохотное пузико Фейри.
«Соберись. Ты же сам сказал, у нас проблемы». Недовольно протянула я. «Когда нужно извлечь призмы? Сейчас?» «Они успели собрать информацию?»
«Не успели. Юрик делает все, чтобы ускорить процесс. Но даже если они не успеют, у нас есть максимум 2 часа, иначе воды озера поглотят все», —
вздохнул Крепыш. «И что ж тогда делать?»
«Ты должна нырнуть и достать их. Юрик закончит с ритуалом с минуты на минуту. Встретимся у озера».
С этими словами Ферри испарился, а дверь в уборную открылась. Медленно вошла Малика Церк и сделала книгсон. При этом ее взгляд оставался холодным.
«Ваше высочество, вам так повезло», — начала она. «Такая головокружительная партия. Кто бы мог подумать?»
А вот последнее можно было и не добавлять. Но девушка, исходившая желчью, явно не могла сдержаться. Я лишь улыбнулась. «Вы правы, леди Церк. Его Величество Романский решил сделать головокружительную партию, женившись на мне». Я приосанилась и вздохнула. «Вот только я еще не уверена, что отвечу согласием, не окончив магическую академию».
«Вы сомневаетесь?» — изумилась девушка и даже немного покраснела, видимо, от гнева. «Обычно в роду Дааргов рождаются исключительно умные дети».
«Это она меня сейчас тупицей завуалированно назвала?» «Как и в семье Цергов. Великодушные, сердечные люди, но яблоко от яблонька, говорят, недалеко падает, но далеко катится. Если это все, о чем вы хотели со мной поговорить, то я пойду».
«Не смею задерживать, ваше высочество», —
тут же склонилась к Никсоне девушка. Помыв руки и промокнув их полотенцем, я вышла из дамской комнаты с высоко поднятой головой, но в глубокой задумчивости. Плевать на Малику. У нее так-то отродясь не было. Но вот что же могло так повлиять на озеро? Неужели темные силы крепчают? Что же делать? Так просто уйти с приема отец мне не позволит. Если не предупрежу его, опозорив, то он может и в академию меня не отпустить. А если разозлиться слишком сильно, то и замуж выдаст против воли, наплевав на все завещания предков о свободной и чистой любви. Но Фейри нужно помочь. Дело, похоже, совсем плохо. Когда вернулась, оба короля смотрели на меня с подозрением. Если отец уже давно знал мои повадки и способности влипать в истории, то его величество Максимилиан удивительно быстро учится. Слово, первые блюда уже сменились вторыми, поэтому даже если я уйду, отец не будет злиться. Останусь без десерта и всего лишь. Я подошла к своему месту и взялась за спинку стула, сделав вид, что покачнулась, и приложила ладонь к голове. Отец тут же среагировал.
«Купава, с тобой все в порядке?»
«Внезапная головная боль», — голосом умирающего лебедя отозвалась я. «Видимо, сказывается плохой сон».
Поняв, что моя легенда рушится под удивленным взглядом отца, я затараторила.
«Всю ночь кошмары мучили».
Бросила взгляд на владыку, чтобы он точно не сомневался, из-за кого меня тут кошмары преследуют, в особенности ужасы про замужество.
«Мне, наверное, лучше вернуться в комнату».
«Да-да, лучше. Целитель Мориус явится незамедлительно».
Если откажусь, отец точно заподозрит, поэтому просто кивнула и робко поблагодарила отца, собираясь уходить.
«Я провожу его сочиство до комнат».
Вызвался Макс и поднялся с места.
«Что? Не нужно, я и сама в состоянии дойти».
Все это я могла ему сказать, но промолчала. «Это в близком кругу мы с ним можем обмениваться колкостями. А на людях я не имею права пренебрежительно отзываться о его величестве».
«Будьте так любезны», —
просиял отец, которому, видимо, была только на руку забота романского монарха обо мне. «Выгодный союз и ни капли беспокойства о желаниях дочери».
«Благодарю вас за участие, ваше величество».
«Не стоит, я всего лишь проявляю заботу о той, что пленило мое воображение».
Вот вроде звучит сладко. А глаза выдают картинки из того воображения, как он то на виселице мне подвешивает, то к гильотине подталкивает. В общем, если я и пленила его воображение, то исключительно в тех же кошмарах, что и он мое. Владыка поставил локоть, чтобы я оперлась на него. Но в этот момент, как назло, я так неудачно задела стул, что повторно пошатнулась. И это было моей стратегической ошибкой. Сильные руки обхватили меня за талию. Я во все глаза уставилась на короля Романии, который поднял меня на руки и поудобнее прихватил под коленками, так что пришлось приобнять его. Гости зашептались, а я... «Да что со мной? Откуда эти смущения и робость? Брысь, я сказала!» Однако близость была волнительной. Я затаила дыхание, поняв, что мои губы почти касаются мужской щеки. От него пахло сандалом. Я даже смежила веки, чтобы поглубже вдохнуть,
и насладиться этим запахом. Но едва открыла глаза и встретилась с едким, не обещающим ничего хорошего взглядом, как все очарование спало. Я заерзала у него на руках, и пока его величество нес меня к выходу, ловила завистливые взгляды других молоденьких леди. «Зачем вы подхватили меня?» Нахмурившись, тихо спросила я, теряясь от этих взглядов.
«Вы ведь падали, как я мог остаться в стороне?»
Вопросом на вопрос ответил мужчина. «Ну, падала и падала. Почему именно вы?»
«Вы недовольны тем, что я помог вам?» «Удивительная вы принцесса», — подметил король. «Так мне бросить вас?»
Уже помня, что подобный опыт был тогда в озере, я покрепче вцепилась в плечи Максимилиана. Он лишь ухмыльнулся и продолжил путь. Упасть на мраморный пол на глазах придворных — не лучшая программа. И дать понять всем, что король Романии хилый, нашлась я, чем подеть его. Не могу быть столь жестокой по отношению к вам, ваше величество. Макс даже как-то расправился, демонстрируя ширину плеч, и вопросительно вздернул брови, мол, «Кто тут хилый?» «Ой, вы на него посмотрите, как он красуется передо мной. Еще немного я подумаю, что он действительно заинтересован в нашем браке, а не просто в политическом союзе». «Почему желаете жениться на мне?» — нахмурилась я. «Я уверена, не настолько вас привлекает перспектива породниться с маленьким Бриолем. Своими дарами вы ясно дали понять, что казна Романии не менее переполнена, чем казна Бриоля. Вас не интересует богатство моего отца, так зачем же вы проделали такой долгий путь из Романии в Бриоль?» Мы покидали зал, дорогу нам указывал лакей, спешивший впереди. Я слышала шепотки за спиной, но разобрать слов не могла.
«Вы так и будете забрасывать меня вопросами вместо того, чтобы сказать спасибо?»
— прищурился монарх.
«И да, принцесса, вы во всем правы. Меня не интересует Бриоль, но меня интересуете вы».
«Я? А при чем здесь я? Что может дать маг-недоучка одному из величайших воинов нашего мира?» Я нахмурилась, пытаясь найти в его словах разумное зерно, но так и не находила. Мы как раз вышли в холл, и король направился к лестнице. Я бы могла попросить его отпустить меня, но это поломает мою актерскую игру. Нужно доиграть до конца, иначе отец что-то заподозрит.
«Спасибо», — наконец-то изволила поблагодарить я, и король лишь усмехнулся.
«Чувствую, наш брак будет тем еще испытанием», — пробормотал он и более ничего не говорил до самых моих комнат.
Его Величество уложил меня на диван в гостиной и, отойдя на шаг, начал заинтересованно оглядываться. Хамилия не знала, куда себя деть от смущения. Впервые в этой комнате находился кто-то из мужчин младше 50 лет. Обычно ко мне захаживали только отец, целитель и учителя. Я, поправив над головой подушку, кашлянула, привлекая внимание монарха.
«Я вроде вас уже поблагодарила».
«Вроде».
Почти серьезно кивнул он.
«Тогда почему вы еще здесь? Ждете иной благодарности?»
«До вашего вопроса не ждал, а вот сейчас задумался. Быть может...»
Король резко, с почти нечеловеческой скоростью оказался надо мной и приблизил свое лицо к моему.
«Стребовать с вас поцелуй?»
«Поцелуй?»
Я сглотнула и максимально вжалась в подушку. А эта зараза рассмеялся, выпрямившись и откинув голову так громко, что у него даже слезы проступили в уголках глаз.
«Успокойтесь, принцесса. Не претендую на ваш поцелуй. Какой же вы невинный, наивный ребенок!»
«Спешу вам напомнить, что я девушка, причем совершеннолетняя, которой вы посватались, поэтому требую немедленно покинуть мое покое, чтобы случайно не скомпрометировать меня».
«Ваше высочество!»
Он растянул губы в шальной улыбке, и зеленые глаза вспыхнули весельем.
«Вы ведь уже сами сказали, что я к вам посватался. И вы всерьез думаете, что после вашего отказа я планирую играть честно и не скомпрометировать вас?» «Поверьте, если такое случится, это будет вовсе не случайно».
Я даже рот открыла.
«Вы посмотрите, какой нахал!» Я бы обязательно ответила ему чем-нибудь не менее нахальным и колким, но в этот момент подоспел целитель.
Мэтр, словно и не заметив постороннего, оглядел меня, замерил пульс и провел магические манипуляции. А потом констатировал простую усталость и выдал укрепляющий отвар.
«Отдыхайте, ваше высочество, а я поспешу. Нужно будет проверить еду и напитки. Что-то на приеме какая-то лихорадка падающих леди. Повезло только вам, вас поймал его величество. Остальные падают на мраморный пол весьма неудачно».
В общем, повезло только мне упасть в объятия короля. Остальным даже простых кавалеров не досталось. Максимилиан как-то странно усмехнулся. Я приняла это за самодовольство.
«Доброго вечера», —
откланялся целитель. И мы с его величеством застыли.
«Вы можете идти», —
напомнила я, и он склонил голову на бок.
только после того, как вы расскажете мне, к чему был этот спектакль. И не нужно мне убеждать, что вам действительно стало плохо. Терпеть не могу ложь».
«Если не любите ложь, просто не требуйте сказать вам правду. Пожалуй, плечами. Зачем подвергать себя тому, чего вы терпеть не можете? Просто избегайте лжецов. К слову, я одна из них». Максимилиан поморщился, словно лимон съел. Кивнув, он вышел. «Надо же, какой понятливый мужчина!» Едва за ним закрылась дверь, я попросила Хмелю помочь мне раздеться, а после отпустила служанку. Когда она вышла, в спальню через окно влетел крепыш.
«Быстрее! Нельзя терять времени!»
«Мне еще нужно одеться. Не в сорочке же я пойду!» Буркнула я и спряталась за ширмой, натянув простое платье. Теперь, накинув сверху плащ, я вылезла в окно и огляделась. Спрыгну, доберусь до тайного хода в парке и уйду, никто не узнает. Но мой план провалился. Едва я спрыгнула на землю, кто-то притянул меня за талию, и над духом раздался ужасно знакомый, уже набивший оскомину, голос.
«И куда мы собрались?»